Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи звучит «Как услышать Бога и понять Его?». Я думаю, что люди в разные периоды жизни задаются этим вопросом. Самое первое – это когда человек приходит в церковь. Мы знаем, что в церковь приходят люди из разных соображений, да, когда-то это действительно встреча с Богом.
Святой водой бывает просто.
Когда-то это встреча с Богом, когда-то это бывает какая-то трагедия, и человек бежит в церковь ради спасения. А когда-то он просто начинает задумываться, может быть, кто-то из близких его агитирует, что пора бы прийти в церковь. И вот он приходит, да, близкий ему рассказывает, что вот можно молиться, можно Богу рассказывать о своих переживаниях, можно вести диалог с Богом. И человек не очень понимает, как это происходит, как это вот технически. Ему становится странно, да, и... Как это? Вот действительно, как объяснить человеку, как вести диалог с Богом, когда у него нет этого опыта, и как понять, что Господь с тобой говорит, что это действительно диалог, а не монолог?
Я бы, наверное, тоже такой же вопрос задал и задавался часто, и ну, ответа такого вот прям прямого на этот вопрос у меня нет. Почему? Потому что и много раз, ну, как в должности священника, настоятеля, миссионера, я пытался разговаривать с людьми, ну, которые по какой-то причине пришли в храм, они переступили церковный порог, но я понимаю, что этот их приход, да, он обусловлен чем-то, как вы говорите, ну, например, ребенка покрестить хотят, да, за святой водой зашли в храм, просто кто-то там сказал, как, опять же, как вы говорите, влияние кто-то имеет на человека, который, и он его, ну, каким-то образом сподвиг прийти зачем-либо. Но дальше возникает вопрос. Вот те, кто приходит детей крестить, мы, священники, миссионеры, проводим беседы различные, пытаемся в чем-то убедить, рассказать, показать, какую-то наглядность даже, может быть, какие-то видео, что-то, ну, даже сделать интересный рассказ. Часто бывает, что люди даже с удовольствием слушают, но именно что может человека сподвигнуть потом ходить в церковь, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, я пока, если честно, не нашел.
Особенно вот именно, мне кажется, камень преткновения – это если не было вот этой личной встречи с Богом.
Да, вот в этом состоит, вот в этом проблема происходит. Если не было личной встречи с Богом, и человек всей душой не отозвался на какой-то внутренний призыв, даже вот, сколько вот я сам верю, я не могу даже сказать, а что такое вера. Ну, понятно, есть определение апостола Павла, это уверенность в невидимом, как в видимом, в желаемом, ожидаемом, как и настоящем. А откуда она берется и что человек действительно подвигает? Ну, есть по этому поводу, конечно, соображения, но вот такого полного представления об этом нет. Почему? Потому что, ну, ты видишь, как вот некоторые люди, переступая порог церкви, остаются в церкви. Вот даже из тех мною крещенных людей, это, конечно, небольшой процент, но что же, что их зацепило, что их заставило, что их сподвигло, очень трудно сказать.
А вот, кстати, потому... такой интересный, может быть, момент аналогичный, да, вот когда люди женятся раньше, да, женились по наставлению родителей. Часто говорили, ну, стерпится, слюбится, либо сейчас кто-то там за кого-то замуж выходит, либо женится из соображений, что это хороший человек достойный, да, но каких-то чувств нет. И вот многие говорят, что поживешь, любовь появится. И в каких-то моментах действительно так и бывает. Вот возможно ли такая же аналогия в отношениях с Богом? Что я буду ходить в церковь, я буду делать то, что мне говорит, например, мой верующий воцерковленный родственник, и в какой-то момент вот эта вот вера, она появится.
Ну вот я даже насчет любви, я как не совсем, как это сказать, не то, что не согласен, да, появится, не появится, но мне кажется, скорее всего, не появится, если это изначально ее не было. Откуда она появится? Это вот такой фильм был советский, «Влюблен по собственному желанию», да? И там женщина, она пыталась, ну, мужчину в себя влюбить, и он, ну, на уровне психики, на уровне какого-то соображения каких-то пытался, ну, это как бы спор, такая игра. Ну, в конечном итоге у нее это получилось, Ну, я сомневаюсь, что это возможно. Также
смотря как ведь, наверное, понимать любовь. Потому что одно дело, если любовь какие-то там душераздирающие эмоции, да, крышесносные, как модно сейчас говорить, а другое дело любовь как отношение, как хорошее отношение к человеку, который рядом живет, как уважение, как забота о нем, да. Не зря же говорят, что любить – это глагол. В первую очередь, ну, то есть действия.
Ну, это, смотря какой любви идет речь, если о супружеской любви, то, конечно, это, наверное, не только это. Вот, что касается веры, опять же, я видел такие примеры, вот, ну, перед моими глазами, когда человек приходил действительно в церковь, начинал ходить, и, скорее всего, вот, как мне казалось, это под влиянием родственников происходило, или друзей, но вот долго ли такой человек остается в церковной жизни. И я видел, что вот, причем это считывается. Ну, вот, например, такими людьми, как священник. То есть я смотрю, я вижу, что человек, ну, нет у него горения в глазах. Конечно, не ожидаю я такого прям фанатичного, знаете, взгляда такого прям вот сектантского. Но видно все равно, что человек ходит, потому что, опять же, да, какая-то обусловленность. Это влияние родственников, близких, там мужа, жены, может быть, там родителей, бабушки, дедушки. Потом, может быть, болезнь, онкология. Вот, опять же, человек начинает, когда вот у него признают, находит какую-то болезнь, начинает активно ходить и на исповедь, и на причастие. Ну, потом вот отпускает его, ну, что-то вот полегчало, там какую-то операцию сделали, ему стало легче. И также вот человека видишь, наблюдаешь, исчезает, опять же, пропадает. Что такое вот вера? Как понять, что человек уже перешагнул порог церкви и вот прям задержался там? Я не знаю, такого прибора нет.
Вот еще такой вопрос возникает. Если Господь видит, что человек ходит, искренне старается, да, он, может быть, в душе не обрел эту веру, но, по крайней мере, внешними какими-то проявлениями он старается.
Но он создал себе логический,
да,
какой-то...
Почему тогда Господь не тронет его сердце?
Я думаю, что Господь пытается наше сердце тронуть каким-то образом. Но вот отзовется ли сердце или нет, это как мы, это свое сердце. Ну вот Бог готовит наше сердце, да, для того, чтобы. И опять же, мы должны свое сердце с своей стороны тоже готовить к встрече с Богом.
Оно должно быть открыто.
Оно должно быть открыто. И, как правило, мне кажется, все-таки, что обращение к Богу — это все-таки история, может быть, первой половины жизни. Если даже человек не реализовал эту свою веру. Ну, и в старости, вот как кажется, что вроде бы в старости. Вот у меня был опыт, что я крестил людей, ну, рекорд такой поставил личный, может, у кого-то из священников есть больше, 85-летних крестил. Ну, не скажу, что это часто такие были случаи, но вот были, вот 85 лет я зафиксировал. И ну, я думаю, что, скорее всего, это где-то история, она началась раньше. Просто это был финал уже, да, этой истории. Но все равно, вот потому что, почему я говорю, что в первой половине жизни, когда наше сердце еще более такое оно, как сказать, живое, трепетное.
А вот, кстати, старики
активное.
Крестятся, потому что действительно к концу жизни понимают, что ценное, что нет, или потому что страх берет, что вот сейчас пройдет этот
переход? Нет, это абсолютно не страх, я думаю. Потому что, кстати, крещение, ну, глубоко пожилых людей, это вот, ну, например, в моей практике это редкость. Не знаю, может, где там есть массовые крещения.
Это личное желание или это родственники?
Я бы сказал, родственники больше.
Угу.
Но то, что они согласились, это уже какая-то история, я бы сказал, религиозная, потому что вот страха никакого нет. Вот как удивитесь, я тоже раньше думал, еще где-то 10-15 назад, что вот пока человек молодой, понятно, у него еще впереди большой такой период жизни, когда он ну, готов еще пожить. А потом уже, когда тебе там уже стукнет за 60, там, за 70, уже, казалось бы, сколько тебе осталось лет. Mm-hmm. Но даже уже за 50 уже все равно считаешь, у тебя меньше осталось, чем ты прожил. И как-то вот уже видишь, что подбираешься к этой черте, а что там, страшно. На самом деле большинство людей не задаются такими вопросами. И этот вопрос касается и пугает только христиан. Причем даже не всех, да, вот неформальных христиан, именно те, кто искренне верят, уже воцерковленные, вот, ну, как бы мы сказали такой термин, набожные люди, вот такие люди, они сильно боятся, что их участь ожидает. Как правило, я вот, ну, вот это, почему? Потому что, ну, самому мне это тоже, бывают мысли такие, да, и любой священник, и любой верующий человек, боится, да, что нас там ожидает. Есть страх. Но вот у большинства людей, с которыми, ну, вот, приходилось контачить, общаться или даже исповедь принимать там, перед смертью незадолго. Причем я же вот сегодня пришел священник, через час буквально, ну не через час, там через день, через три дня этот человек умер. Ну, видно было. Страха я не видел ни разу.
Отец Павел, мы уже затрагивали...
Значит, и веры нет, мне кажется. Вот такой глубокой, если не страха. Или это душа такая искренняя, чистая, что она вообще уже не боится ничего. То есть вот так.
Отец Павел, мы уже затрагивали вопросы детской исповеди. Вот насчет детской встречи с Богом. То есть одно дело, когда ребенок рождается в воцерковленной семье, да? И, конечно же, будучи маленьким, он делает так, как ему говорят родители. Ну и еще нужно добавить, что особенности детской психики, которая верит в чудо, ему легко поверить в Бога, да, ему легко принять все это. Но не у всех же случаются, опять же, детей, да, какое-то там яркое событие за время его детства, подросткового возраста, чтобы он действительно ощутил вот эту личную встречу с Богом. Или случается. Вот когда человек вырастает, как происходит? Вот мы же часто слышим, да, истории детей, которые уходят из церкви от верующих родителей. И вот хочу задать вопрос. Это связано с тем, что им надоели вот эти вот формальные запреты, которые постоянно шли от родителей, или с тем, что они так и не повстречали Бога, им вообще непонятно, зачем родители все это
организовали? Я думаю, что, скорее всего, второе, не повстречали.
Да.
И тут родители ни при чем, и даже, может быть, приходят ни при чем. Потому что, ну вот я вспоминаю даже, да, свое какое-то вот обращение к вере, что да, в какой-то степени мне помогало общение с верующими людьми, знакомство с верующими людьми, а в какой-то степени, ну, были такие случаи, когда просто хотелось хлопнуть громко дверь и вообще уйти. И, а что не позволяло это сделать, то что все-таки ты пришел именно уже искренне, ты пришел к Богу, и для тебя эти ценности, они... но имеет ценность. Ты не можешь от этого взять, просто отказаться. Это как человек, да, который в другую страну решил эмигрировать. Да, вот он подумал, а что мне здесь делать? Скучно, чем я буду заниматься? А вот у меня есть возможность, и уехал. Вот. А другой человек, ну, подумает, что, а что я здесь оставляю, да, каковы ценности там, а смогу ли я, да, адаптироваться, например, в другой стране. Того обращения, скорее всего, не было. Это может произойти, потому что вера – это что-то интуитивное, что-то личностное, что-то глубокое.
Ведь родители пытаются помочь ребенку, да, но организовать эту встречу, грубо
правильно
говоря.
Правильно делают они, да.
Да, они пытаются. Могут показывать, вот смотри, ситуация какая-то произошла, да, вот все там, не знаю, против нас было, а тут раз, и все так разрешилось, это Господь помог.
Вот вы правильно сказали, встречу организовал.
Да, но ребенок-то ведь, особенно если подросток, он может подумать, ну это случайность, ну это мама у меня чересчур там набожная, ну это вообще какая-то ерунда, ситуация не заслуживает какого-то внимания. Это же не факт тоже, что это повлияет.
А Библию даже вот изучают дети в воскресной школе. Для многих это просто как...
Ну, как сказка какая-то.
Ну, как сказка, да.
Да, какая-то.
Тем более, почему?
Просто.
Потому что, ну как, эта сказка не поддерживается в школе.
Угу.
И нигде больше, да. Вот они это слышат от учителя. Ну, запомнили что-то, какую-то информацию, и все. И просто прошло информацией. Что можно с этим сделать, как повлиять? Сложно сказать, я не берусь вот за всех детей, за всех родителей сказать. Тут же еще видите, какие еще есть моменты. Если сюда добавить сложности, есть психотипы определенные, людей, детей. Говорят, что все психотипы и тип личности формируются в детстве.
Ну да, да.
У ребенка. И какой момент? Как на него влияет вот воскресная школа или приход в храм? Более того, не может полностью, 100% храм повлиять на ребенка. Почему? Даже объясню. Сколько времени даже в самой воцерковленной семье ребенок проводит в храме? Ну, 2 часа от силы в неделю.
Но если в воскресную школу ходит, если
ну,
там много, то там бывает и полдня в воскресенье находится.
Ну,
если
это уж,
там
если,
много
если
уроков, чаепития и все прочее.
Это уж если совсем тогда вот он там остается. А так, в принципе, не так много. А все остальное время в другом месте он находится. И попадает под влияние других ценностей, других людей, других личностей.
Отец Павел, давайте теперь поговорим о том, когда случается что-то у человека, да, по каким-то причинам, у всех это по-разному, и христианин вроде бы молится, но ему ощущение такое, да, возникает, что Господь его не слышит. Я думаю, каждый имел опыт такой, да, что ты вроде что-то говоришь, о чем-то просишь, и Господь как будто бы не слышит. Ну, мы понимаем, что как будто бы, потому что Господь слышит все. Но вот это вот ощущение стены возникает. Во-первых, значит, вопрос, что делать, если это возникло ощущение такой стены? И действительно ли оно так вообще, почему это наше личное ощущение? Или действительно нам сейчас полезно будет побыть в своих мыслях и не слышать какого-то ответа от Бога? Или нам кажется?
Религиозный человек, верующий, понимает, что ответ от Бога – это не всегда, ну, голос неба. Как вот открываешь Библию, да, там голос раздался, да, и человек, да. Там Моисей его
как
слышал.
Как некоторые протестанты говорят, ну, да. Что они действительно слышат. Ну, насколько они слышат, это вопрос, конечно, но они рассказывают, что они слышат.
Ну да, тут сразу вспоминается, да, там, например, история со спасательным жилетом, с катером, с вертолетом.
Да, да, да. Нет, ну понятно, что я имею в виду фигурально, все равно вот верующий человек, имеющий опыт, да, он молится о чем-то, а потом происходит какой-то, не знаю, разговор с другим человеком, либо ему мысль какая-то приходит.
Это как у протестантов, да, как у сектантов. Я помолился, и вот я услышал глаз. И вот я сразу помолился, и сразу все изменилось, и произошло чудо. 7-летняя девочка воскресла, собрались братья, взялись за руки.
А тут человек молится, сказали, и вообще аллилуйя. Ничего не происходит.
Ну да. Вот, в сектантстве, да, это все доводится до такого, я бы сказал, экстатического состояния, такой экстаз они используют. Если этого не происходит, чего-то, какой-то искры, вот помолился, и прям должно что-то такое засверкать, засиять, затанцевать, и человек себя эмоционально сам загружает, сам себя эмоционально подталкивает, чтобы что-то такое испытать. Ну, не всегда, потому что в разном состоянии человек находится, настроение может быть разное, может быть по-разному. Даже подход к одним и тем же вещам сегодня, кажется, горы свернул. Тут пошел, например, что-то не получил, что-то не получилось, да, не дошел даже до горы, руки опустились, ничего делать неохота, а и в то же время и с молитвой также может быть. Да, сегодня помолился, все так сразу прояснилось, какую-то благодать, сразу что-то так.
Все складывается.
Все складывается.
Идеально.
А завтра, например. Ну, не готов ты был к этому.
Тут ведь, наверное, чаще речь идет о том, когда вот у человека какая-то проблема, ему хочется решить эту ситуацию, она его гнетет, но она не решается. И он вроде бы молится, вроде бы даже, там, не знаю, какие-то действия предпринимает, а все тщетно, ситуация не решается. Ведь действительно есть такие ситуации в жизни, которые будут не решаться долго, которые решатся спустя там несколько месяцев,
несколько лет. Ну, смотря как молишься, можно же помолиться, например, холодно. Вот, то есть я сам решу все свои проблемы, человек говорит себе. Ну вот, на всякий случай помолюсь. Ну и молитва какая получается? Такая, как по остаточному принципу. А можно помолиться, как вот уже ты понимаешь, что ничего решить не можешь, от тебя ничего не зависит. Все, что ты мог, ты уже сделал, и более того, а ситуация не улучшилась, а ухудшилась. Ну, ты как вот как на краю бездны ты повис, на краю горы, ты не можешь вылезти сам. Ты скатываешься, и вот тогда уже включается другая молитва, она становится более такая проникновенная, более, то есть ты уже полностью, да, полагаешься на Бога. И вот такая молитва, она не остается тщетным. Но до этой молитвы нужно еще дойти. Может быть, кому-то надо, да, попробовать самому эти проблемы все решить. Как говорится, что кто-то на своих ошибках учится, кто-то на чужих. А бывает, что вот человек настолько с Богом на «ты», это обычно кто? Это люди святые, близкие к Богу. Я не говорю про сектантов. Они тоже на «ты». Вот. Но не по другой причине. Они просто набрались такой наглости, да? Ну и решили, что вот им все обязаны. Вот. Святые по другой причине. Потому что они Бога чувствуют, они как бы от племени, да, вот этого. Они с ангельской чистотой, они к Богу подходят. И они все проблемы так решают. То есть, прежде чем самому, мы какой алгоритм наших действий чаще всего? Сначала я сам попытаюсь порешать свою проблему, а потом только к Богу. Да,
когда уже ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Приходится идти к Богу.
Да, приходится, да. И опять же, и тоже. Нет, вначале, может, я и помолился, но, как уже говорю, без вот такого, без горения. Просто помолился, сказал, Господи, на всякий случай там тоже тебе молюсь, помоги.
Авось сработает.
Да, и вот это сработает, это сработает. А потом оказывается, что нет, ничего не помогает. И мы вспоминаем, а мы же молились. Еще оказывается, и не помогло. А святые они как делали? Они сразу, вот проблема возникла, прежде чем решать ее самому, он говорит, я пойду с Богом посоветуюсь. А и, кстати, оказывается, что это как вот мы к врачу приходим, у нас там, ну, какая-то там боль у нас в груди, за грудиной. Ну, наверное, невралгия, мы сами себе диагноз ставим. Или, а, у нас вот там что-то, то-то и то-то. Там цвет кожи поменялся, еще что-то. И мы не видим проблем, а потом мы раз к врачу пришли на прием. Он, ну, дай-ка, дорогой, сдай, там симптомы какие-то, да, увидел у тебя, сдай-ка там анализ, сдал. И бах, там диагноз такой, что уже там за волосы надо хвататься, да, уже там надо, спасайся. Вот, и часто то же самое, что мы, например, видим, а, проблема плевая, она вообще яйца выеденного не стоит, мы сами ее решим. А святые так поступали, они сначала, ну, опять же, к ним приходили за советом люди, а вот подожди, я сейчас вот помолюсь Богу, да, и что мне Бог скажет? Скажите, как это так? Вот, кстати, есть люди до сих пор, которые в режиме онлайн могут с Богом беседовать. Причем вот приходишь, да, к человеку, говорит, да, вот за каким-то советом. И человек говорит, сейчас я тебе там расскажу все. Нет, он пошел, не буду говорить то конкретно из людей, ну, если люди захотят, вот, может быть, потом, как в личной беседе, могу сказать. Человек идет, говорит, сейчас я помолюсь, и все. Проходит какое-то время, и вот тебе ответ. Причем этот ответ уже, он тебе такое ощущение, что ну, вот все по пунктам. Хотя человек вот просто какие-то сведения получил краткие о тебе. Ну, да, как старцам люди приходят. Полный ответ. Причем не просто полный ответ, но еще и на будущее, как тебе поступать. Ну и, как правило, да, то, что все будет хорошо, что ты волнуешься, да, ну вот Господь тебе там даст избавление. Все так получается. Потому что святой идет сразу к Богу за советом и на него полагается, на Бога. Мы об этом читаем в Библии, но мы на это внимание обращаем, что аще не Господь созижди дом, суе трудишься созиждущий. А если не Господь защитит там град, в суе бде стриги, то есть сторож зря ночью. И вот так получается, что у нас нет доверия к Богу. Мы сами его не приглашаем в определенный момент. Мы у него совета не спрашиваем, а потом говорим, вот нам Бог не помог. Потому что мы, вот если, например, научиться так, что сразу же, да, все свои проблемы на Бога возлагать.
Ну да, это совершенно другое отношение. Совершенно
и тогда уже, и по-другому, может быть, и будет у нас и ответ.
Да.
А так мы не слышим, конечно, потому что мы вот, а, сам все порешаю, все решу, все сделаю. Зачем тогда Бог здесь? Это как что-то такое придаточное, ненужное.
Есть еще другая крайность, когда человек начинает видеть знаки во всем. То есть вот он помолился, и ему сразу же кажется, что прямо сейчас будет какой-то ответ, и он видит эти ответы вообще везде. То есть понятно, что
это уже экзальтация такая.
Да, неправильное восприятие психики, какой-то рекламный щит, и он такой, о, точно, этот слоган, это же прямо ответ на мой вопрос. Какие-то цитаты в соцсетях, кто-то с кем-то поговорил, и он из этого сделал какой-то вывод. И вот тем не менее...
Знаки с неба.
Да, тем не менее, в определенные периоды, опять же, когда человек в отчаянии, самый, казалось бы, разумный человек может впасть в такое состояние.
Ну, наверное, не буду с вами спорить.
Ненадолго, пускай там не навсегда, но ненадолго. И вот как, может быть, отрезвить себя и сказать себе, так, стоп, не надо, это уже перебор.
Ну, я думаю, у нас есть механизмы защиты психических, от психических атак разных. И, конечно, если для атеистов образ верующего человека – это какой-то такой экзальтированный, это который там падает на землю, там кладет бездумно поклон, расшибает лоб, то я бы сказал, нет, наверное, совершенно не относится к верующему. Наоборот, мы же читали, если вот немножко человек читает аскетическую литературу, понимает, что бывают разные состояния, причем даже, может быть, состояние, оно очень похоже на состояние благодати, но далеко не от Бога быть. То есть дьявол даже может какие-то такие давать человеку возвышенные чувства.
А вот человек всегда сам может это разграничить или нет?
Ну, если, опять же, да, психика здоровая, есть самокритика, то есть он понимает, да, что
похоже, даже вот
обычная православная, да, самокритика, например, когда вот так вот воспарил, да, мысленно, похвалил себя, а потом ну, как-то вспомни вот другие какие-то моменты. Ну, ангел-хранитель без тебя, ой, какой ты хороший, какой ты там молитвенник, труженик.
Ты так близок
там,
к Богу, в отличие от всех остальных.
Да-да-да-да-да. От кого эти мысли сразу вот, ну, это как, знаете, как фальшивый какой-то вот, ну, вот слышишь хор, да? Вот у меня у самого не очень хороший слух, но я все равно, ну, любой человек даже не очень хорошим слухом.
Слышишь, только один кто-то фальшивит.
Кто, если кто-то начнет, ну, не просто, нет, если там чуть-чуть непопадание, может быть, ну, если прям вот видишь, что прям голос прям грубо выбивается,
да,
и куда-то вообще не туда, вот, то, конечно, ты понимаешь, что это что-то не то, да, что-то такое народное какое-то.
Но это же так приятно в это поверить. Но это
и
же
вот
так
тоже
приятно
на фоне.
Поддаться вот этому.
Ну, приятно, потому что каждый человек хочет из себя, ну, вот видеть какие-то успехи, потому что в любом случае, вот если ходишь, например, там, в тренажерный зал, хочешь увидеть там какие-то, какой-то прогресс.
И
если его нету,
через месяц.
Ну да. А если там год проходит, два, там пять, десять, ничего не происходит, кажется, а вот а зачем я это делаю? Там. И в любой деятельности человеку хочется как-то развиваться и какой-то результат получать и в духовной жизни. А здесь, да, дьявол, он прям подкидывает нам такие вот, что вот псевдорезультат ты получаешь. Поэтому тут немножко самокритики, чуть-чуть, и чуть-чуть знания аскетики православные, что дьявол тоже может с человеком беседовать, и это еще одно, да. Ну и плюс трезвость ума и, как бы сказать, ну вот если мы читаем в литературе про разные видения, разные голоса, то я думаю, что, ну, в любом случае, как это называется, да, что не всегда голоса и видение, это не всегда хорошо. Есть такое понятие, как делирий. Ну, это не обязательно алкогольный делирий, да, это может быть связано там с какими-то процессами психическими у человека. Это может быть что-то с головным мозгом, проблема там с нервами или еще с чем-то. Поэтому всегда нужно ну, прислушиваться, да, к не голосам,
а
голосам в себе, драму смысла. Да, вы правильно сказали, драму смысла.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.